Один из самых таких долгих, что ли, вопросов. Брат Владимир, расскажите, как обратился к Богу, как жила ваша семья и были ли у вас искушения? Обычно люди на эту тему пишут книжки, да? Вот. Мы таким талантом не обладаем. Вот я родился в христианской семье, получил крещение где-то Духом Святым примерно в 10 лет, но большого интереса это у меня все не вызвало. И я жил почти как этот мир, только чуть-чуть притормаживал, как говорится, в этих делах. То есть немножко за ними так, это, вдогонку бежал. Вот. Но настал момент в 90-х годах, в церкви стали проходить молитвенные служения, молодежь собиралась, ну, в то время для меня они были не молодежь, там человек по 25, там по 30 людям. Вот. И многие служения эти проходили у нас дома, там действовали дарования, пророчества были. И вот Господь меня коснулся, и на этих молитвах я только узнал, что такое исполнение, чтобы быть не просто крещенным Духом Святым, а исполняться Духом Святым. Мне очень нравилось молиться. Вот. А так как там были пророчества, я понял, что мне надо переставать грешить, чтобы при всех не рассказали то, что я в школе делаю. Вот. Я так стал тихонечко сокращать свою греховную деятельность, оставлять это все. Вот. И один момент был, брат у нас был больной диабетом один, но он был сосуд. И он сидел так уже на молитве, значит, физически устал, мы молили все, он физически был устал и просто так вот сидел уже на стуле, как бы отдыхал. Вот. Ну, все знали его положение, поэтому никто не недоумевал. Но вдруг он встал на колени и подошел ко мне, и через него было мне пророчество. Вот. Я по сей день помню эти слова. Но в тот момент меня не сами слова как бы задели, хотя тоже задели, там была такая фраза «Не томи духа моего». То есть 3 года до этого примерно я был как крещен Духом Святым, и вдруг мне стало ясно, что он во мне томится, терпит меня. И вот как человек живет в доме с мышами, там крысы, там эти клопы, и все это неприятно, но он не выезжает. И вот я понял, что Дух Святой во мне 3 года, вот как крестил меня Бог, он жил во мне и терпел меня, вот ожидая, что я начну домом этим заниматься наконец. И вот так Бог проговорил, и я понял, что жизнь надо свою радикально менять. И плюс к тому, я, конечно, был удивлен, что среди вот этих взрослых людей меня Бог рассмотрел. Разглядел. Представляете, там 13 лет, и вот Бог со мной поговорил. Это меня тоже очень сильно тронуло, потому что, к сожалению, взрослые христиане иногда не воспринимают всерьез людей такого возраста, и взрослым людям кажется, что в 13 лет богоискания никакого быть просто не может, там один ветер в голове и прочее. И поэтому как бы я ходил как этот, вот как банный лист между ногами, так что-то так, за ними на собрание где-то так, ну ты здесь уже опять, ну ладно, ладно, пришел, давайте, молитесь. А вдруг Господь показал совершенно другое, что ему интересна моя судьба, он знает, что я думаю и как я живу. Это меня затронуло, это было где-то, насколько я помню, это было 30 октября 90-го года, я написал на старых обоях эту дату. Вот, скоро обои эти переделали, поэтому я не запомнил точно ту дату. 30 октября 90-го года. Я принял решение служить Господу и все, оставлять всю эту старую жизнь. Я очень рад, что это произошло не позже 13 лет, потому что мир только начал для меня весь раскрываться, я только научился драться по-нормальному. Вот, и вот все, и здесь жизнь надо абсолютно менять. Вот, я очень рад, потому что от многих вещей Господь просто-напросто уберег. Были ли у вас искушения? Это примерно то же самое, что спросите... Кушали вы когда-то или нет? Вот, потому что искушения невозможно избежать ни одному человеку. Искушения были. Сегодня утром я свидетельствовал об одном из самых тяжелых периодов своей жизни, когда был в сильной подавленности. Но вот Господь вывел из такого состояния. А искушения в разных формах, они продолжаются и по сей день, и будут продолжаться всегда. Это козни лукавого против нас. Как жила наша семья? Я был в семье 12-м, последним ребенком. Вот. Отец мой и мама женились, когда уже были верующими, в 55-м году. Вот. Через несколько лет моего отца сослали в ссылку на север нашей области за то, что он проводил у себя служение. Его несколько раз предупреждали, он продолжал проводить служение вот эти верующих людей. Наконец, его взяли ночью с работы. Мама и бабушка увидели, что он не вернулся. Пошли на работу и сказали, что забрал воронок. Они пошли в следственный изолятор туда, спросили, нет ли тут у вас нового человека. Они говорят, а за что вашего сына могли взять? Бабушки мои говорят, и говорят, ну, его за веру. Да вы что, говорит, бабушку нас за веру не садят в стране, у нас свобода вероисповедания. Ну вот тут, говорит, один есть, за тунеядство его взяли. В общем, посмотрели, это был мой отец. Взяли с работы, пришили статью тунеядства. Вот так. Мой отец говорит, что он сутки хорошо выспался, потому что много детей, когда так это все трудно. Вот, он поел, спал на нарах, там все как бы ночная смена. В общем, так Господь дал покой ему. И в конце концов приговор. У нас это было в газете, там написано. Помню, вопрос задает ему судья. Говорит, а что будет с вашими детьми? Почему вы вот соглашаетесь там потерять свободу? Что будет с вашими детьми? Папа говорит, Бог о них позаботится. И там такой комментарий. Какое чудовище, какой монстр. Да? То есть он безжалостен своим детям ради каких-то нелепых принципов, идеалов. Там вот этого мракобесия и прочее, как это все называлось. Вот, его сослали на Северобласти на 5 лет. Мама потом моя приехала туда. С несколько было уже детей, не помню сколько точно. И мой старший брат самый говорит, что вообще-то, говорит, там было нам жить лучше. Потому что баржами на севера увозили тушенку, сгущенку там и прочее, а в городе всего это не было. И он даже жалко ему потом было уезжать оттуда ссылки с этой, вот, как там было. То есть Бог в очередной раз посмеялся над этим миром в каком-то смысле. Но все-таки вернулись, и еще, значит, продолжали служить Богу. Вот, я был последний ребенок. Когда мне было 5 лет, мой отец умер. У него были сердечные проблемы, ему было всего 51 год. Врачи как-то, я так понял, что не очень хотели его особо и лечить, заниматься им, ввиду его сектантской такой принадлежности. И вот однажды на работе он скончался, в возрасте 51 год. Мама осталась у нас с 8 учениками на руках, то есть 2 в садик ходили и 6 учеников, старшие были самостоятельны. Вот. И через несколько дней после этого события, как отец умер, в церковь к нам приехала одна сестра в сосуд. Она ничего не знала о происшедшем, но она подошла к нашей маме, и Господь сказал через нее, я буду отцом твоим детям. Вот, так Господь произнес. Конечно, в детстве я ничего особо так не мог это оценить. Вот, но удивительно, что у нас всегда было и пропитание, и одежда, и самое главное, что потом я осознал еще большую ценность, потому что когда мама одна воспитывает ребенка, бывает не хватает авторитета мужского такого, и вот Господь действительно участвовал в этой жизни. Я уходил куда-нибудь посмотреть кино, да, прихожу домой, мама говорит, где был? Все, я думаю, откуда она знает, что, как это понимает, потому что я же не всегда на виду под окнами играю. То есть Господь так контролировал жизнь, она каким-то чутьем понимала, что где происходит. Вот, и самое такое, конечно, большое для нас чудо, что все мои братья и сестры, они являются христианами сегодня, верующими. 4 пресвитера, 1, 5-й он служитель не в нашем братстве пятидесятническом. Вот, в хоре поют братья мои и сестры. Ну, в общем, где-то мамы внуков 60, где-то 64 примерно. Я не помню точно, потому что она меняется, цифра эта, и я не успеваю отслеживать вот этот момент. Вот, и сегодня я лично очень Богу благодарен, что Бог дал мне родиться именно в такой семье, именно в многодетной, именно в христианской, именно в то время, в трудное для христиан. Вот, и за родителей, которые молились за маму, которая не вела лицеприятный образ жизни, то есть мы видели маму в церкви, такая же, какая она дома, точно такая же. Если она что-то делала не так, она извинялась перед нами. Я благодарю Бога за то, что мои родители, в том числе и папа, да, когда был жив, никогда не были зациклены на материальном, нас не научили деньги зарабатывать вообще. То есть, когда я что-то продаю, допустим, я всегда продешевляю, когда покупаешь, дороже почему-то все время какой-то вариант. То есть, вот я чувствую, что вот нету этой жилки, там что-то работаешь, что-то там перепутаешь и все такое. В общем, но, видимо, Господь другой жребий определил нам служить. И дом наш был, как я помню, всегда открыт для детей Божьих, там, у нас был круглый стол, такой он безразмерный какой-то был, то есть в квадратном столе вот как бы не посадишь много, а он был круглый, так все так садились, несколько заходов с разных городов. Я думаю, что вот это, опять-таки, родителей наших ориентир на то, чтобы не для себя жить, но для Господа, он сыграл для их же собственных детей большую положительную роль, потому что многие дома сегодня закрыты для детей Божьих. Вот, и я однажды смотрел на ребяток, нюхают клей, там что-то такие беспризорники, и думаю, ну я ведь точно так же мог бы быть. Почему? Вот почему? Я ведь не лучший, я понимаю, это что вот как-то жизнь так. И читаю в книге притчи, есть такое место писания, сказано, праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Я все понял тогда. То есть это моя жизнь, то, что у меня происходит, то благоденствие духовное и материальное устройство. Это все потому, что два человека несколько десятков лет назад сказали, мы будем жить для Бога, даже если весь город будет против нас. Представьте себе, миллион человек в городе и несколько десятков верующих противостоят идеологии миллионного города. Это чудо. Сегодня бывает, сестренка там юбку одеть приличную не хочет, там юноша там жаргон использует, чтобы только вот как-то не отличиться вот от этой группы. А здесь в целому городу, целой стране, можно сказать, эти люди противостояли и оказались в конце концов правы. Вот это коротко о нашей семье, да, и обо мне. Вот если это так можно выразиться. Как объяснить детям, что... Кстати, по поводу материального момента, да, Господь, мы жили все в квартире в одной, 12 детей нас, и по-человечески было просто невозможно, где мы вообще будем потом все селиться, жить там и прочее. Но удивительно, что каким образом, даже вот это все трудно просчитать, сегодня все мои братья и сестры, все обеспечены жильем в таких хороших районах и прочее, и вот видно, что Господь сам просто об этом позаботился. Взял свою руку. То есть у нас все сейчас имеют крышу над головой. Вот. И причем, вот мне лучше всего досталось 2 километра от молитвенного дома. Так, зад-вперед туда, раз туда-туда. Ходишь и прекрасно просто. Я никогда бы в жизни не заработал на этот дом. Он стоит несколько миллионов рублей. Я никогда не получал нормальную зарплату в жизни. Я повторяю, не умел деньги зарабатывать. Вот. И это все был Божий промысел. Это вообще отдельная и тоже чудесная история. Как Бог невозможное совершает. Я ее рассказываю некоторым людям, которые переживают жилищного вопроса. Еще вопросик такой, как объяснить детям, что помощь родителям – это труд для Господа? В Писании сказано о семействе Стефановом, они посвятили себя на служение святым. Нужно объяснить, что служение святым – это и есть служение Господу также, и что ваши родители тоже относятся к категории святых, тоже члены церкви. И еще в Писании сказано, что если мы не любим Господа, если мы говорим, что как мы можем любить Господа, которого не видим, если не любим брата, которого видим? Вот так написано. То есть служение Богу, любовь Бога, она должна стать видимой. И люди, которым мы служим, делают видимой нашу невидимую любовь к Богу. Если нет видимой любви к Богу, служение видимым людям, значит ее нет к невидимому Богу. Вот такие моменты. Ну и плюс родителям бы я посоветовал все-таки... благословлять своих детей, как я называю это, на храмовое служение. То есть служить Богу можно везде, и посуду мыть, и на работе, и в училище, везде являть Божью славу. Но есть еще храмовое служение, внутрицерковное. Да, это такая особенная доля, особенный жребий. И бывает, что родители под предлогом, чтобы дети служили как бы вот Господу, служа нам, готовы, чтобы дети и в огороде, и посуда, и все, только дома. Вот служи Господу здесь. Но нужно, чтобы они вовлекались и в храмовое служение также. То есть помыли дома посуду, благословите идти послужить там на спевке или еще где-то. То есть держите этот баланс, чтобы они и там приучались. Еще один вопрос, как стать рабом Богу. Видимо, я это плохо объяснял. Во-первых, может быть. Во-вторых, как бы у меня так особо цели не было. Смотрите, какие вопросы. Как оставить исполнение своей воли, как исполнять лишь Его волю? Вот... задача моей проповеди сегодня не была научить, что ли, как узнать волю Божию, как узнать свое призвание и прочее. Цель этой проповеди была одна единственная, чтобы человек задался вот таким вопросом. Все, чтобы я задал себе вопрос, в чем воля Божья, как я могу стать. Если вы этим вопросом задались, Бог пошлет вам людей или вам лично покажет, как это все узнать. Хорошо, потому что это отдельная огромная проповедь и можно целый... семинар. Поэтому пусть Господь благословит. То, что человек задает этот вопрос, меня радует, и я знаю, что он все это когда-то поймет. Уже биотеология. В книге «Бытие» написано о тверди. Что такое твердь? Есть предположение, что это галактика, атмосфера Земли и другое. Так что же это? Ну, условно, Библия называется твердью неба, да, там светило на тверди, но мы понимаем, что как бы они не на атмосфере эти светила и прочее. То есть здесь, я думаю, что здесь и атмосфера может подразумеваться как плотные слои а вообще восприятие людское, людское восприятие. Библия не научная книга в том смысле, что она не выражается научным языком для людей, которым она говорит. К примеру, если говорить научно, то Библия должна была вместо того сказать, что солнце зашло, земля повернулась вокруг солнца таким образом, что солнце стало, видимо, жителем земли на западной стороне наполовину. Да? То есть все понятно, там Галилео Галилей, Коперник и прочие дела. Вот, но наш язык говорит, говорит, солнце зашло. Почему Библия должна усложнять эту ситуацию? Солнце взошло и солнце зашло, пробежало свой круг. Она использует эти выражения. Поэтому твердь, как вот человеческое восприятие, да, как что там светило, Господь это все закрепил, да, что там, там не какое-то вот бултыхание, так звезда повисела, рухнула на землю, да, и так как она в несколько раз больше земли, то земли не стало. Что там все зафиксировано, так? Солнце и луна там не качается, что там луна вот прыгает, что-то там как-то это куда-то непонятно чего, все. То есть все сфокусировано, все тверденько там, и не важно, что мы пальцем нажали, и там все равно мягко, да? Не важно, твердо, все, Богом все закреплено. Это не научная книга, запомните. Это чтобы нам, людям, было понятно. Стать миссионером, являясь учителем воскресной школы. Миссионерство – моя главная цель, а для этого нужна работа, при которой остается достаточное время. Как искать, то есть что учитывать должен христианин? Может ли это быть вахта на севере месяц на месяц? Можете ли рассказать, осветить нужные вопросы, касающиеся работы? Я думаю, что вот такой вопрос, он очень персональный. То есть, и хорошо решать его со служителем местным, который вас знает. Вот, потому что я встречал людей, которые хотят быть миссионерами, но я не говорю, что это о вас, я просто говорю, у них очень понятие романтичное об этом. Да, и такому человеку нужно потрудиться в поместной церкви. Вот, кстати, к вопросу о том, что значит быть рабом, то есть я упустил момент. Момент становления нашего рабами – самый яркий момент – это столкновение воли нашей с другой волей. Люди многое готовы сделать, но только так, что говорят, я это сделал, потому что я хотел, а не потому, что ты сказал. И когда кто-то говорит это делать, он уже не делает не потому, что трудно, а потому, что он сказал. Вот это человеческая природа. И рабом человек становится, когда он учится, служители, родители, там, ближние говорят, пожалуйста, там, иди сделай там то-то. И иногда еще в каких-то экстренных ситуациях с нами не очень вежливо могут выразиться. Так быстренько там передвиньте там вопросы, решите, принесите стулья, там Маша, Сережа, Даша, так скорее тут протерите пол, да, не там не вежим. Вы, пожалуйста, не могли бы там протереть пол. Да, конечно, хорошо, вежливость, но есть экстренные случаи, только рабы, они могут вот это внутри, так, ты чего так, подождите, без здрасте, без до свидания, да. Они внутри подавляют вот это все, да, и вот эта воля наша, вот, которая внутри колышется, беспокоится, волнуется, мы ее подчиняем вот той воле, которую видим, что это правильно сейчас. Рабом мы становимся, когда, я тоже повторяю эту мысль, мы ищем не участки интересные для нас служить, а нужные. Вот едет группа на какой-то труд и распределяют людей, ты будешь делать это, ты вот это, вот, ты вот это. И вот чувствуешь, у некоторых лицо аж перекошено от того задания, которое им дали сейчас. Ну вот этого-то уж я вот... Нет, я уж давайте лучше буду картошку чистить, чем вот такое задание. Это не раб. То есть там еще воля такая живая, такая деятельная. И только человек, который хорошо там вот это делать, это буду делать. Петь скажете, буду петь. Полы мыть, буду полы мыть. Вот это готовность ко всему. Это готовность раба. Ее надо упражнять в себе. Вот эти вспышки внутренние подавлять, утихомиривать, просить у Господа для этого силы. И так постепенно стаем рабами. И вот здесь по этой ситуации работа, конкретные вещи какие-то, это все очень-очень практические вещи и должны быть очень конкретными. Какое у вас положение, и здоровье, и финансы, и образование, и дальний или ближний север вы направляетесь и прочее. Благословила ли вас церковь на это дело? Согласна ли она, чтобы вы были миссионерами? Это все надо учитывать, так я понимаю? Вот это очень личный вопрос.
Я хотел бы только еще добавить в этой ситуации. Хорошо иметь желание. Написано, кто епископ, кто желает, доброго дела желает. Но все епископа? Скажите. Нет. Поэтому я еще хочу сказать. А здесь нужно иметь желание, это хорошо и желание. Но чтобы здесь еще быть посланным от Бога, действительно, чтобы ваше желание согласовалось с волей Божьей, что действительно Бог вас выделяет на это служение. Поэтому если это все действительно от Господа, Бог, вы молитесь об этом, Господи, если тебе угодно, пошли меня, используй меня в этом, то Бог все устроит с работой, все, ясность даст, как поступать, вот, чтобы мы тоже понимали. Знаете, можно как идти на пролом, нет, я хочу, Господи. Вот, знаете, бывает, как некоторые бывают, вот я хочу петь в группе музыкальной, что у вас только избранные поют. Один, я помню, был давно такой человек. Вот. А сам, по сути, петь-то, как бы, ну, слушать его не совсем приятно. Понимаете, а вот он хочет петь, а ему не дано. Или другой там хочет там, быть проповедником, да, бывает. Бывает, некоторые братья рвутся, все, проповедовать, все. Почему мне не дают, да? А проповедовать ему не дано. Оно не приносит плод ни для церкви, ни для кого. Одни проблемы, одни вопросительные знаки и уныние. Поэтому здесь надо понимать, есть желание, надо, чтобы еще Бог благословил сопутствовал.
Я вспоминаю одного брата у нас, он все время так хотел делать дела, которые ему были непосильны. А потом смирился, он уже пожилой человек. Смирился, так занял ниши. Он делает сейчас три вещи. Он посещает больных пожилых людей на дому. Это очень неромантичное задание. Он принял его и служит там, докладывает, если что-то там не в порядке, духовные вещи. Второе, он делает массаж там братьям, которые что-то надорвали спину или еще что-то. Тоже неромантично, никто как бы особо там сил надо много употребить. И третий, он ходит с таким диктофоном еще, который молодые люди сегодня в руки не возьмут. Кассетный диктофон. И когда пророчества идут или еще что-то, он ходит и записывает там. Мы бы сказали, ну давайте уж цифровое, там что-то там с HD и прочие дела. Вот, он ходит и писал, много лет писал на каких-то бумажках, таких клетчатых, это кардиограмма, на которых там изображается. Где-то у него с больницы достался рулон или что. И вот он вот из года в год он записывает, переписывает и так оперативно это все раздает. И я так смотрю, вот он занял свое место, перестал вот туда куда-то проникать, где не было ему, ну, как бы благословения. И все, это человек, которого можно положиться. Другой же, у него есть такие, ну, такая эрудиция юридическая, да. Многие люди нуждались бы в какой-то консультации, чтобы он что-то подсказал. Ему это неинтересно делать. Он на работе наделался, да. И вот сейчас ему надо там проповедовать в данном случае. Но проповедь вот там политинформация, там или еще что-то. То есть вот не идет это служение. А вот консультировать бывает неинтересно. Понимаете, вот там нужда есть, да. Послужить бы, здесь так дорого сегодня это все делать. Помоги детям Божьим. Ну вот у человека свое представление о служении, как это должно. То есть он идет туда, где от него благословения нет, и не идет туда, где от него благословение есть. Вот такие разные примеры бывают в жизни. Вот примерно такая ситуация. То есть как вы здесь трудитесь, тоже стараются и благовестие, и в лагерях трудится молитвенный дом на молодежи, в основном вся уборочная работа, то есть разделены смены, там где-то, не знаю, 1000 с чем-то квадратных метров, вот, то есть вся эта уборка еженедельно, там в субботу такая капитальная, конкретная. Да так, просто у нас настолько все, ну, распределено, как каждый блок там занимается, и гедеоновцы, и прочие, кукольный театр, И все, каждый находится на своем месте, воскресная школа, что я даже сейчас, вот сейчас собрать эту статистику, я трудится, воскресная школа вас, Бог очень сильно благословил, я вижу здесь труд и миссионерский труд, конечно, у нас миссионерство не, далеко не так развито, как у вас, то есть я думаю, что нам нужно очень подтягивать этот вопрос, область тоже большая, это наш изъян. А так вот, как бы, где нужда возникает, мы направляем молодежь. Молодежное собрание проходит, наверное, тоже как у вас, да? Да?
Какое количество молодежи?
Ну, человек около 100 примерно у нас молодежь на молодежном служении приходит. Мы проводим его не так, как утреннее, то есть проповедь у нас может быть одна или максимум две. И потом мы или, допустим, ведем какое-то обсуждение темы, или у нас было одно время, значит, разбор 12 колен Израилевых, то есть какими благословениями благословлял Яков, Моисей, какая история, значение имени их родоначальника, какой для нас духовный урок. То есть 12 колен прошли каждое воскресенье по одному колену. То есть группа готовится, нам докладывает, может песню в честь этого колена сочинить, там стихотворение, как угодно, на карте показывают удел, особенности. Потом пророков, характеристики, следующий этап. Сейчас у нас 7 церквей Асии разбирается, то есть Ефес и прочее. То есть проповедь у нас одна или две, так чтобы братья упражнялись молодые, а потом что-то такое, вот разные такие моменты. Или отдельно разовая тема, или серия каких-то тем, которые нам докладываются с наглядными такими изображениями, вот, с рисунками и прочими. То есть в культурно-исторические моменты, духовное назидание от этого. Вот так бы ничего особенного такого не можем сказать. Возраст у нас от на молодежном служении где-то от 8 лет, 9 до 42, что ли, где-то так. Вот так. Но это естественно, что чем ниже или выше граница, тем меньше там это население, как говорится, присутствующее. Вот, то есть просто мы никому двери не закрываем. Пожалуйста, хоть 70 лет могут прийти, но вот старше 40 как бы так особо сильно не идут. И младше 8 тоже не особо. Но маленькие тоже идут, им интересно с большими. Ну, пожалуйста, мы их не выгоняем. А так, средний возраст молодой у нас больше до 20 лет. То есть старше 20 уже процентов, может, 20 от силы. То есть у нас, может, если вы бы приехали, назвали, может, это подростковым, с непонятным присутствием старшей молодежи. Вот как бы вот так. Такая у нас ситуация. Женятся быстро у нас, рано. Вот, чтобы время не терять, как говорится, это все. Дети, чтобы родиться, успели на пенсию скопить, все, в общем, вот так. Но мы думаем, что это явление в наше время, это лучшее, нежели идти и грешить в этом мире. Так. У меня 4 детей, 2 мальчика, 2 девочки. 6 лет у нас не было детей, потом Господь дал нам сына. Последняя у нас родилась дочка, 5,5 килограмм, точнее 5,550 рост, вот, к сожалению, забыл, что-то 63 или там 59, не помню, что-то из этих двух цифр. Вот когда и я каким-то образом оказался на этих родах, так у меня жена всегда против была этого, тут я ее привез, пока там устроял, и все, она смотрит как-то спокойнее с этим человеком, со мной, то есть как-то тут все находиться, и говорит, ну давай оставайся. В общем, я попал на самые тяжелые роды, получилось. Вот, когда ребенок родился, этот абсолютно синяя девочка уже была, она не дышала, не подавала никаких звуков. Тут же при мне реанимировали, я в это время уже успел попрощаться с этим ребенком. Вот, я понял женскую долю, у меня все в голове встало или на свои места, или со своих мест, я не знаю, еще надо проанализировать. Вот, в общем, я понял, что женщина отдавать медаль просто за то, что они рождают детей. Я понял, что если мужчины были женщины, они никогда бы замуж не выходили бы. Из-за одного то, что... Вот. Или бы они просто так же любили бы детей, я не знаю, что бы было. Просто мужчины, таких Бог не создал на такую способность, потому что они бы лучше это сами бы стирали и гладились, чем такое делать. В общем, но... Я уже попрощался, но молился, продолжал. На языках прямо там в палате на меня так странно посмотрели эти врачи. Ну, первый раз мужчина на родах, может, с головой, там всякая может реакция быть. Вот, и вдруг ребеночек зашевелился там, заплакал. В общем, я думаю, ну, все-таки это не зря. Столько с 5 утра все эти были, как говорится, схватки. И только в 4 часу дня родились. 4 февраля в 4 часу дня родился у меня 4-й ребенок. Вот. Я хотел назвать ее Яной, потому что мне это имя нравилось, но я понял, когда смотрел на нее, что для 6 килограмм имя из 3 букв слишком мало. Вот. Я уже начал искать другие варианты, но ничего не могли мы так обнаружить, найти, чтобы нас у обоих устраивало. Вдруг я вспомнил, что имя Иоанн переводится как «милость Божия». И я посмотрел словарь. Ну, Ян, Иоанн, Иван – это все однородное. Джон, Йоганн. Я посмотрел, на самом деле, милость Божия. Я понял, что милость Божия, что у меня родился такой огромный ребенок. Много пророчили разных проблем, и вытаскивали за голову ребенка, и, значит, и нервы, и аппарат, и все. Но мы проходили проверку за проверкой, и все было благополучно. Единственное, что моей жене приходилось носить 3-месячного ребенка, новорожденного, да, весом в 3 месяца, это все было трудно. Но абсолютно здоровый ребенок, вот, и мама здорова, то есть это была великая милость Божия. Через некоторое время мой друг, миссионер, кстати, тоже трудится на севере области, у него рождается ребенок весом 100 кг. И вот так, ну, пока решали все эти вопросы, значит, там тоже была ситуация непростая. Он говорит, знаешь, я хотел Яной назвать, но сейчас уже не буду, что за тобой повторяться, как бы, и все такое. Я говорю, слушай, говорю, Яна, это значит милость Божия. У меня милость Божия, что такой огромный ребенок, да, и мама целая, и ребенок целый. А у тебя милость Божия, что такой маленький, живой. Так что это тоже Яна у тебя. Вот. Так мы с ними порешили. Теперь 2 Яны. Одна такая миниатюрная, другая ближе к моему формату. Ходит по нашей планете. Вот так. Мы таким образом это тихонечко живем. Вот мой первый ребенок был 48-м внуком у моей мамы. И я сказал: мама, я был 12-й, воздаю тебе в четверо. 48. 12 умножить на 4, 48. Следующий ребенок у меня был 53-й внук. Я говорю брату своему: слушай, а что с цифрой 53 делать? Я, правда, не помню точно, по-моему, 53 было. У меня брат такой в Писании, эрудированный человек. Он сразу говорит: ну-ка, открывай. Нет, не 53 точно это. 54, да, Исаия 54. Возвеселись, неплодная, нерождающая. Говорит, это вам знак, что это. Говорит, вот, ждали, теперь все пошло. Ну и пошло, слава Богу, сейчас. 4 ребеночка мы благодарим Бога. Я сегодня нахожусь в состоянии, когда я знаю, что такое быть бездетным, что такое чувствует человек без детей. Иногда люди считают, что это совсем не нагрузка и не бремя. Мужчине это полегче, женщине это очень трудно такое переживать. И поэтому мой вам совет может быть некоторым, когда в вашем присутствии, в круге вашего общения есть семья, в которой нет детей, не очень хотят и не имеют, не разговаривайте громко, долго и восторженно о детях в их присутствии. То есть это такая деталь небольшая. То есть я знаю, что такое быть многодетным, пусть и не сильно, да, начинающий такой многодетный. Вот. И что такое быть бездетным. Вот. Так что это такие вот уроки Господь провел нас через это. Мы благодарим за его промысел. Я уже начинаю рассказывать то, о чем мне спрашивают. Поэтому... Значит, Олег, Вика, Никита и Ян. Вот так. Олег назван в честь старшего брата-миссионера. Викторию Ян предложил, потом пожалел, но женщины уже заставили все-таки так назвать. Никита, я думал, соригинальничать пришли. Мы в ЗАГСе были уже 13 или 14, которые с утра хотели называть детей своих Никитами. Ну, наконец, историю Яна вы знаете. Всему свое место. Приезжайте к нам в Пермь. Да? Ну, спасибо за ваше внимание. Вы очень хорошо и вежливо слушали меня. Если зевали, то только глазами. Вот. Ваша мимика остальная не страдала от этого.